Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз понедельник, 8 часов вечера, в очередной раз пришла пора неофиту задавать свои неофитские вопросы золотым людям, которые сегодня здесь находятся. И сегодня программа, ну, прям скажем, необычная, для меня очень важная. Начну издалека. Это лето, минувшее лето, запомнится мне не только переживаниями, не только тревожными ожиданиями, не только сожалениями и сочувствиями, но и восхитительным, пожалуй, самым восхитительным путешествием за очень долгий период, который подарил мне Господь. Я ездил в Алатырь. Для тех, кто не представляет, это где-то порядка 250-300 километров от Нижнего Новгорода в сторону неопределенную, через какие-то заброшенные, заросшие поля, мимо каких-то остановок, выкрашенных давно облупившихся краской, по пустынным дорогам куда-то в сторону Саранска, если я правильно понимаю. Ехать я туда не хотел, но вроде как друзья сказали, обязательно надо поехать, тебя ждет владыка. Там есть монастырь в Алатыре. Я вздохнул и поехал. Если бы я знал, что ожидало меня там, я бы сорвался и полетел быстрее собственного крика. Представьте себе, я даже не знаю, как это назвать. Если вы читали Клайва Стейплза-Льюиса с его Нарнией, вот именно это. Некая дверца в маленьком, в общем-то, обычном провинциальном городке, открыв которую, вы попадаете не то в Грецию, не то на Святую Землю. Кипарисы, счастливые люди, фантастическая архитектура, какие-то свидетельства прошедших лет, огромная колокольня с огромными колоколами, которые ужасно красиво звучат, невероятная абсолютно средиземноморская кухня. Добавьте сюда собственную сыроварню, какую-то хлебопекарню, гуляющих павлинов, павлиний перья в каждом углу, и вы получите лишь слабое представление о том, что такое Алатырский монастырь. Конечно же, прекрасен он не павлиньими перьями в углу, а теми людьми, которые там служат, которые там живут, и в первую очередь человеком, который возглавляет жизнь в этом Алатырском монастыре. Я мечтал пригласить его в гости, и Господь услышал мои молитвы, узнал о моих мечтах. И вот я с огромной радостью приветствую епископа Алатырского и Порецкого Феодора в студии «Радио Вера». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Большая радость видеть вас здесь.
Я тоже очень рад.
Я даже немножко волнуюсь, потому что для меня это действительно важно. Чего, в общем, со мной довольно редко бывает на программе «Вопросы неофита». Вот если коротко постараться ответить, какую роль для сегодняшней темы это важно, какую роль Алатырский монастырь играет в жизни этого маленького провинциального городка Алатыря?
Хочу вспомнить визит православной молодежи из 12 стран, который тоже по Божьей милости был совершен в Алатырь, и сопровождающий этой группы сказал, если бы не монастырь и не епархия, то города Алатыри, может быть, уже и не было, потому что порядка 300 городков уже исчезло с карты России. По сути, это, скажем, душа города, та душа, которая оживляет его, которая поддерживает в нем жизнь и которая позволяет ему держаться и, может быть, даже и развиваться.
И ведь город-то непростой, он же многонациональный такой.
Город многонациональный, и там основное население, конечно, русскоязычное, русские, но там много мордвы, потому что граница с Мордовией рядом есть, и чуваши, потому что Чувашская республика, есть и татары, там есть и исламский центр у нас. То есть люди, как в свое время были царем туда присланы из разных российских губерний, так они там и живут многие.
Почему я спросил о роли этого монастыря в жизни этого маленького городка? Маленький-то маленький, ну сколько там, 1100, наверное,
живет? Нет, 32 тысячи.
32 тысячи. Ну, все равно много, все равно много. Так вот, представьте себе, друзья, картина, которую я вот в Москве отвык, наверное, видеть. Не привык я к такому. Вот Владыка выходит на улицу, а мы с ним идем по улице, там, туда, где там будет какое-то мероприятие, или в епархию идем. Практически каждый житель этого города подходит сам, подводит детей. Мамы счастливые, бегом-бегом давай к Владыке, получи благословение у Владыки. Там. Да? То есть практически каждый подходит, и такое впечатление, что вас знает там действительно буквально каждый в этом городе.
Ну, действительно, я хожу по улицам, живу в монастыре в своей келье, иду в епархиальное управление, либо даже просто иду на службу в городские храмы, иду пешком. У людей есть возможность подойти, взять благословение, задать какие-то вопросы. И все-таки я думаю, что эта идея Святейшего Патриарха, образования новых епархий, она как раз вот и послужила на пользу и дала возможность людям быть ближе к епископу, и епископу быть ближе к людям.
На самом деле, тема нашего разговора может быть любой, и она мне доставила бы радость в любом случае. Но поскольку я вот сразу у меня перед глазами картина, как детишки подходят к вам взять благословение, взрослые подходят взять, мне стало ужасно интересно поговорить с вами на тему, а что такое вообще благословение? Что это значит, когда я подхожу к священнику, сложив правую ладонь поверх левой, протягиваю их, благословите. А кто может благословить и в каких случаях? На что можно благословить и вообще, что такое благословение? Собственно, это и будет тема нашей сегодняшней программы «Вопрос неофита». Об этом мы еще никогда не говорили. И несмотря на то, что вроде как, казалось бы, да, это простая штука абсолютно. Вот так спроси меня, а что такое благословение? Что происходит со мной, когда священник, Владыка Федор, меня благословит. Что меняется во мне, что меняется в моей жизни после этого благословения? Начну, пожалуй, сначала. Благословен Бог наш всегда и ныне и присно, и во веки веков. Что обозначает эта фраза? Что значит благословен Бог?
Давайте мы обратимся к кому? К самому слову. Благо, слово. Два корня.
Благо — это благо дать Святого Духа.
Да. И слово, через слово перепадается. Ведь то, что вы рассказали, вы складываете руки, священник или епископ осеняет воскресным знаменем. И это же только внешняя сторона, как вот есть молитва внешняя и внутренняя. Но священник, совершая такие действия, он ведь говорит что-то. Он говорит, Бог благословит во имя Отца и Сына Святого Духа. Точно так же говорят и католики, когда они благословляют. Греки тоже говорят определенные слова. И именно это слово, оно является той духовной энергией, которая через внешние проявления воздействует на человека.
У меня этот вопрос был спрятан где-то на втором десятке в списке подготовленных. Я же старался, я же готовился. Подготовленных мной вопросов. Но я задам его сейчас, поскольку вот это будет правильно. По всем формальным признакам благословение — это таинство. Есть я, есть священник и есть Святой Дух, который передается через руки священника. Вот насколько мне, неофиту, известно, таинство — это то, что связано со Святым Духом. Почему благословение не является таинством?
Таинства определены Господом самим, и они существуют в Священном Писании. Ведь
все семь таинств там перечислены?
Да, в разных видах. Потому что в свое время даже был вопрос о том, чтобы монашеский постриг причислить к таинству. Но потом все-таки здравомыслящие люди, они отказались от этого, потому что такого основания нет в Священном Писании, потому что там есть два пути, да, либо ты принимаешь постриг, либо ты становишься семейным человеком. И тот путь спасительный. Поэтому, если есть какие-то варианты другие, то это не может быть уже таинством.
Это не имеет отношения к нашей теме, но позвольте. А человек, который не принял монашеский постриг и тем не менее остался невенчанным, неженатым, остался один, я таких людей знаю довольно много. Что ж, это не путь разве?
Это тоже путь, да, тоже путь спасительный. Mm-hmm. И мы обращаемся в первую очередь к словам Священного Писания.
Понятно. Смотрите, мне сразу пришло в голову созвучие, которое мне раньше не приходило в голову. Слов «благословение» и «благодарение». Вот слово «благодарение», оно созвучно случайно или же не случайно? «Благо дарю».
Я думаю, что все-таки тут другой корень. Ну, «благо» и «дарю». «Благо» — слово.
А, то есть там не благодать Святого Духа в слове «благодарение».
«Благодарение», я думаю, что есть. Святой Дух, он везде присутствует, вот. И он совершается и присутствует в любом действии, которое совершается. И то же самое физическое благословение, оно является, скажем так, внешним проявлением, о котором я уже говорил. Угу. И Дух, он, конечно, везде присутствует. Мы не можем этого отрицать.
Просто и в слове «спаси», Бо, да, если вот закопать. Мне очень нравится разбираться в словах, потому что если начнешь разбираться, там вот это вот суффикс, там уберешь корень, оставишь, развернешь корень, смотришь, так вот уж спаси тебя Господь, да, то есть мы тоже обращаемся к Богу. И вот когда мы говорим, что не спасибо, а там благодарю, да, то есть мы тоже, я так начал думать, вот готовясь к нашей программе, думаю, благодарю, может быть, я тоже, да, там. Да будет тебе подарком благодать, благодать Святого, да, Духа. Да, да. Вот, может быть, оно тоже там как-то имеет отношение к благословению. Или это фантазии, досужие?
Я думаю, что Дух где хочет, там и дышит.
Ну и...
Поэтому это не я думаю, это слова Священного Писания.
Я выписал, есть даже классификация, есть благословение, а есть благословение. Выписал классификацию себе. А благословение, оказывается, делится на две категории. Благословение общее, благословение личное. Вот благословение общее — это благословение в храме на службе. Когда священник говорит «мир вам» и вот, перекрещивает всех, кто находится в храме, это тоже, собственно, благословение, да? Когда, при каких обстоятельствах, как и зачем это делается на службе?
Это определенные моменты службы, они определены уставом, и они как раз соответствуют тому, чтобы преподавались дары Святого Духа. Угу. И когда видимым образом что-то совершается священником, мы должны понимать, что рука-то складывается определенным образом, и, по сути, благословляет Господь. И некоторые спрашивают, опять же, нужно прикладываться к руке или нет, но вы прикладываетесь не к руке священника, а к благословляющей через священника руке Господа.
Позвольте неофитский вопрос. Не просто к руке, а к вот на руке у священника поруч. Есть поруч.
Да.
Вот к поручи.
Это символ уз Христа, то есть как бы мы прикладываемся к узам Христа, то есть угу. Именно к тем рукам, которые связаны.
За время литургии, вот, обычной литургии, на которой мы бываем каждое воскресенье, сколько раз происходит вот сам, не знаю, мне слово «акт благословения» не нравится, но, в общем, он довольно точно отражает, да? Сколько раз происходит благословение за время литургии?
Неоднократно.
Неоднократно.
Ну, посчитать трудно сразу так вот.
Ну, то есть не один раз?
Не один раз.
Это каждый раз, когда священник говорит, что «мир вам», просто не так часто происходит «мир вам».
Мир вам, оно на архиерейской службе чаще это происходит. Когда синяя дикирием, трикирием, это уже благословение, они несколько раз осуществляются. А потом слова «благословение Господне на вас», «тогу благодать человеколюбием», это тоже благословение. Мир всем несколько раз говорится. Поэтому на архиерейском, может быть, даже и больше говорится. Когда вот и осеняются люди дикирием, трикирием, тоже благословение.
Скажите, а помните вот те времена... да и вы, наверное, в монастыре вот иной раз бывает так, что служите, а вот в самом храме нет никого. Бывает такое?
В монастыре такого не бывает.
А, ну, хорошо, в монастыре такого не бывает. Но я просто очень хорошо помню те растерянные глаза священников, которым приходится служить. То есть они буквально рассказывали, что они выходят на амвон, обращаются к прихожанам, а там нет никого во время пандемии, когда в храмах запрещено было там находиться. В этих случаях священник тоже благословляет?
Благословляет.
Конечно. Даже если в храме никого нету?
В храме всегда есть. В храме есть ангелы, в храме есть души людей усопших.
Кстати, не могу не спросить, вот как неофит. Священник один может проводить богослужение в храме, если вообще больше никого нет, служить в храме?
Ну, практика современная говорит, что может.
Так. А в теории?
В теории умножилось число храмов настолько, что и не всегда люди в современной жизни могут туда прийти и заполнить все храмы, которые есть.
Я позволю себе вольность и вынесу в эфир слова, сказанные лично. Вы делились, когда своими какими-то впечатлениями, рассказами, вы говорили о своем стремлении пойти и вот служить как можно чаще, да, служить как можно чаще, и служить, уйти в какой-нибудь вот маленький храм, да, и служить там. И у меня сразу такая картина, как это невероятная в голове, что вот владыка Феодор приходит, там открывает ключом храм, закрывает дверь и служит там один. Это вообще возможно? И такое бывает?
Ну, не совсем один, потому что на клиросе поют кто-то. Ага. То есть всегда есть кто-то помимо прихожан. Угу. Ведь священник один не служит, поет клирос. То есть люди есть же все равно в храме.
Простите мне мои неофитские вопросы, мне все ужасно интересно. Иной раз со стороны это может звучать действительно странно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на радио «Вера». Епископ Алатырский и Порецкий Феодор сегодня в гостях. Я Александр Ананьев. Говорим сегодня о том, что такое благословение. И вот от общего благословения в храме на службе мы переходим, собственно, к личным благословениям. И мне все время хочется сказать «благословление», что, в общем, есть ошибка. «Благословение», но «благословить». Да. Переходим к личным. Благословение приветствия, благословение напутствия, благословение разрешения. Вот есть три выделенных на каких-то порталах в интернете вида благословения. Они довольно точно описывают картину или есть еще что-то?
Довольно точно.
Думаю. Довольно точно. Начнем, собственно говоря, с приветствия. Я читал, что здесь есть большая опасность. Вот прям большая опасность. Она заключается в том, что нечто очень важное, по сути, таинство, передача Святого Духа. Я правильно говорю, передача Святого Духа, или это, в общем, наверное...
Нет, не так.
Не так. Но, тем не менее, нечто очень важное превращается в обычное «здрасте». Может быть такой риск?
Такой риск есть, на самом деле, да. Но надо понимать, что все-таки приветствие и благословение — это разные вещи, да. Мы, конечно, очень часто, приветствуя священника, просим ему благословения. И он нас таким образом тоже приветствует. Поэтому в этом плане, конечно, можно и рассматривать и так. Но нельзя полностью это подменять, приветствие и благословение. Потому что все-таки со священником можно и просто поздороваться, да, и, ну, бывают же такие вот случаи, когда вот некоторые женщины, которые находятся в определенный период там жизни, они, ну, не подходят под благословение, ну, и как-то их, они же все равно приветствуют. Слушайте, священника.
Для меня это вообще нечто новое, я знаю, что причащаться нельзя.
Ну, вот есть у нас некоторые особы, которые под благословение.
Но это же заблуждение. Кто-то...
Ну, вот я поэтому говорю, ну, то, что они приветствуют священника, это же тоже не является таким каким-то нарушением. так.
Вы меня окончательно запутали. Я был уверен, что я могу вот к нашему звукорежиссеру Роману подойти и сказать: «Рома, здравствуй», да? Но я, так надо сделать. «Роман, здравствуй». И он мне скажет: «Здравствуй, Александр». Но к священнику я не могу подойти и сказать: «Здравствуйте, владыка». Я могу подойти к священнику, чтобы его поприветствовать, исключительно следующим образом. Правую ладонь на левую, подойти: «Благословите, владыка». И это будет единственно допустимой формой приветствия мирянином священника.
Да, есть традиция определенная. У нас же, помимо устава, помимо того, аще изволит настоятель, как написано в некоторых книгах, есть еще и традиция. Вот, конечно, желательно придерживаться традиции. И традиция приветственного благословения, она, конечно, существует. И она давлеет над всем остальным.
Вы говорите об этом так, как будто бы считаете эту традицию не совсем правильной. Сейчас поясню. Мне показалось на какое-то мгновение, что вам было бы ближе, если бы миряне могли просто поздороваться, а не просить благословения вместо того, чтобы сказать «Здрасте, владыка».
Нет, я немножко в другом смысле хотел сказать, потому что ведь есть люди, которые не очень-то воцерковленные и, может быть, даже неверующие, но они как-то хотят поприветствовать и священника, и владыку. Вот, и то, что вот мы с вами проходили по улицам, некоторые же просто здоровались.
Если я не помню. Мне было так радостно видеть огромное количество людей, которые вот именно подходили так за благословением. Это было очень здорово. Я не помню, чтобы кто-то там подходил, протягивал руку, говорит: «Владыка, здравствуйте».
Не, ну за руку не здороваются, вот, да. Но словами приветствуют.
Словами приветствуют. Вернемся к моей неправильной формулировке и сделаем ее немножко более правильной и человечной. Я сказал, что благословение есть передача священникам мирянину благодати Святого Духа. Вы сказали, что это неправильно.
Благодать Святого Духа. Эти слова произносятся при миропомазании.
Так.
Печать дара Духа Святаго. И по сути вот...
Это единственное...
Благодать преподается, да.
Угу. Что же происходит с благодатью Святого... Ведь благословение. Да. Что происходит с благодатью Святого Духа при благословении?
Человек после принятия крещения, миропомазания, он уже благословлен. У него дары Святого Духа преподаны ему. И он, беря благословение, тем самым он подтверждает то, что он христианин, то, что он дары получил, и он подтверждает то, что он готов служить Господу, принимая видимым образом от священника благословение, как от руки Господа.
Так, то есть, другими словами, вы сейчас сказали, что благословение — это не мера помазания. И там не происходит вот этого. А в чем разница тогда? Вот сейчас тоже будет вопрос такой неофитский. У меня здесь выписано словословие и благословение. В чем разница?
Словословие — это мы возносим хвалу Господу в первую очередь, на мой взгляд.
Так, а при благословении разве нет?
То же самое, да. Но мы видим образом... даем знак Божьей милости этому человеку.
Вопрос. Вот с приветствием в общем и целом понятно, хотя надо разбираться все равно, потому что вот... давайте так, я сейчас очень аккуратно пытаюсь подойти к следующему вопросу. Я до того, как подошел за благословением к вам, владыка, и я после... В чем разница между двумя этими состояниями? Что изменилось во мне или должно измениться? И насколько зависит мое состояние и мое понимание происходящего от того, насколько зависит результат от моего состояния и моего понимания происходящего? Вот так вот спрошу.
Я думаю, что происходит прикосновение к Господу определенное. И это прикосновение... Оно не может пройти бесследно, и, в общем-то, каждый чувствует это по-своему, и каждый и понимает его по-своему.
То есть и благочестивая вот монахиня, которая подходит к вам за благословением, и пятилетний мальчишка, которого мама говорит, ну-ка иди, попроси у владыки благословения, они получают одно и то же, вне зависимости от того, насколько они готовы и на какой ступени духовного развития они находятся.
Я думаю, да, Господь один и тот же для всех.
Понятно. С приветствием пока разобрались, давайте перейдем к благословению напутствию. Перед путешествием, допустим, перед поездкой, перед чем бы то ни было, люди подходят к духовнику или к священнику, помолятся перед дорогой, условно говоря, и обращаются за благословением к батюшке. Зачем? Что им это дает? Разве Господь не с ними, даже если они не подойдут к священнику, за вот этим напутствием?
Ну, помимо простого благословения, ведь есть же у нас молебные пения.
Конечно.
Которые совершаются. И, собственно говоря, и подаются еще и записки, так называемые дополнительные прошения о путешествующих, и прошения эти изложены и в служебниках наших, которые и на Проскомедии, и на Сугубой Ектине упоминаются. И я думаю, что все-таки более правильно совершать либо молебное пение, либо вот подавать на литургию, на особое прошение. Тогда получается участие уже человека в таинстве, потому что по этим записочкам вынимается частичка, она опускается в чашу, читаются определенные прошения, и я думаю, что для человека важно еще и потом причаститься из этой же чаши. Вот это будет настоящее благословение, соединение с Христом.
Мне казалось, что благословение – это единственная форма благословения в отношении личном. Это когда ты подходишь к священнику, и говоришь, владык Федор, благословите. А оказывается, вот это тоже благословение. Но это вот получается как раз то самое общее благословение во время службы, да?
Да. Угу. Но так как имя упомянуто, этого конкретного человека, оно относится конкретно и к нему, хотя оно совершается во время общего богослужения.
В любых ли ситуациях жизненных, накануне, да, то есть там, надо просить благословения? Или, скажем так, каковы критерии, когда тебе надо обратиться к духовнику, там, к вам, к священнику, и когда не надо? То есть, может быть, особая важность или особая опасность, или что?
Ну, вот знаете, мы же перед каждым делом должны молиться. То есть, когда мы молимся, Господь же нас по нашим молитвам тоже благословляет. Угу. Но очень часто есть такая опасность, что люди начинают выпрашивать благословение. А то есть...
Что значит выпрашивать благословение?
Подходят к священнику, благословите вот это, вот это. Ну, священник чувствует, что что-то не то, и уклоняется. И люди начинают, ну, благословите, а вот спрашивают, для чего вам это нужно и как? Люди, не понимая того, что священник их, если сразу не благословил, он понимает, что, или чувствует просто, что, а может быть, это не пойдет на пользу этому человеку, то, что он просит, чтобы его благословили. Либо оно не послужит к его спасению, либо может, наоборот, даже повредить. Вот. Но люди все равно очень часто это благословение выпрашивают, думая, что это их защитит от всего. И часто путают даже с каким-то, может быть, колдовством. Вот меня благословили, как будто меня заколдовали, и все, и ничего не будет со мной. На самом деле благословение, оно нужно для того, чтобы человек понимал, что то, что он хочет, оно может не всегда и на пользу пойти ему. И Господь определит. Потому что часто спрашивают, вот меня благословили, а у меня не получилось. Ну, во-первых, ты это благословение выпросил сам, во-вторых, Господь-то сам знает, угу, что тебе спасительно, а что нет.
Я думаю, что помню вот одну из историй, связанных вот с тем, о чем вы говорите, это когда барышня пришла в храм, просила благословения, не уточнив на что, а потом выяснила, что она, оказывается, так втихую просила священника благословить ее на аборт. Вот, и пока священник не выяснил вообще, в чем дело, не разговорил ее, не вытащил из нее вообще, на что ей нужно благословение.
Ну, подобный эпизод в фильме «Остров», мне кажется,
тоже точно, был. Это же из «Острова», да-да. Я все думаю, откуда я эту историю знаю. Это же из «Острова», да-да-да, конечно же, конечно же.
Ну, вот тоже могу вам привести пример такой на отношение благословения. Приходит молодой человек к своему духовному отцу и говорит, ну, вот написано в Писании, нехорошо человеку быть одному. Может, не жениться? Ну, женись. Ой, а вдруг жена будет не очень такая какая-нибудь и будет неверной, может, не жениться? Ну, не женись, благословите, благословляю. А, ну, все-таки нехорошо, там, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, вот детки пойдут, может, молиться будут. У нас может все-таки жениться. Женись, ну, благословите, благословляю. В общем, понимаете, как бы это благословение не может подменить решение самого человека.
Об этом мы продолжим разговор через минуту полезной информации на Светлом радио. Не переключайтесь, у нас в гостях епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Будет интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».